Мы продолжаем, братья и сестры, наши занятия по изучению основ православной веры. И в рамках сегодняшней нашей встречи по богословию отец Вадим Леонов продолжит очень обширную и интереснейшую тему, которая, наверное, близка каждому из сидящих в зале. Тема, связанная с происхождением и назначением человека, ну а также с основными элементами человеческой природы – тело, душа, дух. Вопросы на эту тему звучали неоднократно. На эту тему отец Вадим написал замечательную толстенную книжку по православной антропологии, которую от себя рекомендую. В лавке Сретенского монастыря можно купить. Вот, и передаю слово отцу Вадиму.
Спасибо большое, отец Ириней. Ну, толстенная – это не значит замечательная. Вот поэтому, более того, это на самом деле может быть даже недостаток, потому что толстые книги. Но я должен предупредить, что, на мой взгляд, это не такая уж толстая, а вполне такая средней упитанности. Ну, а сегодня, друзья, я, во-первых, приветствую вас. Я очень рад вас видеть в этом замечательном зале, в стенах Сретенской духовной семинарии. Вы находите время посещать, это здорово. Я считаю, что люди, которые в наше время находят возможность прийти на подобные лекции, они уже кандидаты на канонизацию. Вот. Они отрываются от каких-то суетных дел, от телевизора, от смартфонов, от компьютера, от каких-то еще развлечений. Вот это вообще нечто. Поэтому я надеюсь, что, как бы сказать, мы будем быстро достигнем понимания. Конкретнее сегодня мы будем говорить действительно о человеке. Давайте вспомним, что на последней встрече мы закончили свое повествование тем, что говорили о создании мира, о создании невидимого мира, мира ангелов, и подошли к теме «мир видимый». Конечно, следовало бы там, может быть, поподробнее поговорить о том, что было создано первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой день до человека. Но мне кажется, об этом уже что-то вам говорили преподаватели по библейской истории. И я, может быть, чем-то бы пересекался и повторялся. Во многом, как бы сказать, отчасти эти темы вам известны. Поэтому я как бы экономлю это содержательное пространство и сразу перехожу к созданию человека. Для чего нам необходимо изучить эту тему? Не просто для полноты картины, да, богословского учения православной церкви. Нам необходимо знать о том, кто такой человек, чтобы совершать правильно и благоугодно свой путь духовной жизни. Помните, на первой нашей встрече мы говорили, что догматическое богословие, оно предназначено для того, чтобы, во-первых, указать на истинного Бога, так человеку не запутаться в вот этих иллюзиях, образах божества. А во-вторых, защитить его от искажений, защитить церковное, богооткровенное учение от искажений. Это очень важно. То есть догматическое богословие, с одной стороны, указывает цель, к которой мы должны приближаться. Но, несомненно, важно, чтобы нам раскрыто было объяснено, кто есть человек, кто тот самый, кто совершает свой путь Богу. Это очень-очень важно. Если мы не знаем, кто есть я сам, то, идя к Богу, нас ждут очень большие искушения. Потому что путь к Богу – это не просто такая замечательная тропинка где-то среди альпийских лугов, а это на самом деле путь по неизведанным местам. При этом на пути к этому Богу мы будем меняться. Мы изменяемся. Иногда это бывает приносит не только радость, но и скорбь, и слезы. И человек может испугаться. Там поджидают опасности. И если у нас нет правильного представления о себе, о том, что во мне происходит, вот, как я буду изменяться, то можно гарантировать, что мы ошибемся и уйдем в сторону. Очень часто люди, которые знают учение о Боге, но не знают учение о самом себе, антропологическое учение церкви, они как бы топчутся на месте. С ними поговорить есть о чем, но когда речь идет о практическом изменении человека, то они прячутся, у них нет достаточного личного опыта. Если вы обратитесь к важным, так, известным аскетическим сочинениям святых отцов, то очень часто вы встретите, что последовательное изложение аскетического учения Церкви, оно начинается именно с учения о создании человека, грехопадении человека, и дальше уже дается аскетика. Ну, чтобы не быть голословным, припомню, допустим, духовное поучение Авы Дорофея. Или обратитесь к творениям преподобного Симона Богослова. Вот его слова, нравственные слова, первые три слова, которые читались братья в качестве наставления, это краткий курс антропологии, а потом уже преподобный Симеон учит братью, как молиться, как поститься, как бороться со страстями, усваивать добродетели. Если обратитесь вы к замечательному произведению святителя Феофана, затворника «Что есть духовная жизнь и как на него настроиться», это очень такая замечательная книга, может быть, она будет близка и созвучна многим из вам, из вас. Дело в том, что к святителю Феофану, когда он находился в затворе, обратилась девушка, вот, искренне стремящийся ко Христу, не зная еще, как пройти этот путь, и он решил через письма ее наставлять, не выходя из затвора. Вот. Это такое вот как бы последовательное, хронологически выстроенное руководство. Так вот, эта книга, состоящая там, из более 60 писем, первые 22 письма святитель Феофан просто ей объясняет, кто такой человек, как он устроен, из чего он состоит, а потом уже, каким образом он меняется, он учит ее молиться, поститься, бороться со страстями, усваивать добродетели. Это очень важный подход, друзья. И я считаю, что и для личной жизни каждого христианина необходимо хотя бы в кратком виде знать основы христианского антропологического учения. И вот сегодня мы как раз то и прикоснемся к этому учению в рамках курса догматического богословия. Но речь пойдет у нас прежде всего сегодня о природе человека, о природе первозданного человека. Кому-то может показаться, ну а зачем нам говорить о первозданном человеке? Ведь это было так давно, да, он отделен от нас таким большим промежутком времени. Насколько это актуально для меня, живущего здесь и сейчас, изучать то, что было там и тогда? Друзья, очень актуально. Потому что, чтобы восстанавливаться после падения, после грехопадения, человек должен иметь правильное понятие, кто есть человек в чистом виде. И для этого нам прежде всего нужно узнать нашего праотца Адама, прародителя, в том чистом первозданном виде, в котором он был явлен в раю после создания Богом. Поэтому для нас это, опять повторяю, не удовлетворение праздного любопытства, а выяснение, кто есть человек в нормальном, естественном состоянии. И для нас здесь, конечно, главным источником будут первые две главы книги «Бытия». В третьей главе уже речь идет о грехопадении наших прародителей. Однако, приступая к этому священному тексту, мы сразу должны учесть одну важную деталь, что мы отделены от нашего прародителя не только большим промежутком времени, но и изменившимся миром. Мир осквернен грехом. И те понятия, которые мы применяем, используем, прочитывая священный текст о райской жизни, они осквернены грехом также. И мы как бы переносим в этот райский мир свои оскверненные понятия и тем самым оскверняем и это представление. Это большая богословская проблема, о которой знали святые отцы. Допустим, святитель Игнатий Брянчанин в «Слове о человеке» говорит: «Трудно в состоянии нашего падения сказать, кем был и кем стал Адам. Мы рабы фараоновы, занятые плинфоделанием непрестанно. Они были святы и непорочны с самого рождения своего. Все условия их существования и нашего далеко-далеко различны». То есть святые отцы понимали не только историческую дистанцию, которая отделяет нас от прародителя, но и осознавали духовное расстояние, духовную пропасть. Как же она преодолевается? А она преодолевается не силами человеческими, а силой Божией, по благодати Божией. Поэтому святые отцы, когда толковали, особенно первые две главы книги «Бытия», они прежде всего прошали Бога. И для нас именно их толкования будут руководством к пониманию этого текста, а не вот личное умозрение «мне так кажется», «мне так видится», «я так думаю». Итак, давайте вспомним. Я надеюсь, вы все хорошо помните эти первые две главы. И выделим очень важные для нас моменты. Первое, на что обращает Священное Писание наш взор, это то, что человек есть создание Бога. Сознательное, завершающее среди всех актов творения, после всех актов творения. Это не какое-то самопроизвольное происхождение человека из какого-то иного живого существа. Это не случайное возникновение чего-то откуда-то и как-то, а сознательный акт Бога. При этом святой Василий Великий отмечает, что в каждом акте творения и вообще в каждом промыслительном действии всегда участвует каждый из лиц Пресвятой Троицы – и Отец, и Сын, и Святой Дух. И в этом плане создание человека – это действие всей Пресвятой Троицы – Отца, Сына и Святаго Духа. Святой Василий Великий так и говорит, что Отец – источник бытия, Сын – зиждитель, а Дух Святой – совершитель творения. Теперь вспомним поподробнее этот текст и обратим внимание, что, конечно же, человек в библейском тексте сразу выделяется из всех иных существ тварного, видимого мира. Эта мысль очевидна, но давайте ее подробнее рассмотрим. Какие, собственно говоря, детали библейского текста указывают нам на то, что человек – незаурядное существо? Во-первых, то, что Бог сам творит человека, а не повелевает это сделать какие-нибудь стихии мира, как это было ранее. Да? Помним, что рыб и птиц производит вода, а растения и животные происходят по повелению, обращенному к земле. Здесь Бог сам берет перст земной и творит из него человека. Далее. В Библии говорится о том, что человек изначально удостоен образа своего Создателя, образа Божьего. Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. Ни одно иное существо в видимом мире этого не удостоено. По крайней мере, в библейском тексте об этом ничего больше нет. Далее. Только человеку, созданию человека, предшествует некий божественный совет. Вот правда, с этим выражением я попрошу вас быть аккуратнее. Божественный совет – это ни в коем случае не собрание лиц Пресвятой Троицы, на котором они обсуждают, сотворить или не сотворить человека, и потом решаются, да, сотворить. Это особый такой текст, фраза, которая подчеркивает величие замысла о человеке. В Библии говорится: «И сказал Господь Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». И далее: «И сотворил Господь Бог человека по образу Божьему, сотворил его мужчину и женщину, создал их». То есть это специальный оборот библейский, который подчеркивает величие замысла о человеке. Об этом так и говорит святитель Григорий Ниский. Он предизображает будущее создание, предизображает величие будущего создания и каково должно оно быть, и какого первообраза подобия носить на себе, и для чего оно будет, и что произведет по сотворению, а над чем будет господствовать. Дальше. В Священном Писании говорится, что Господь сам вдохнул в человека дыхание жизни и стал человек душою живою. Вот это тоже очень важный фрагмент, указывающий на близость и родство человека с Богом, но не тождество. Здесь есть, конечно, несколько традиций истолкования. Одна традиция говорит о том, что Бог вдохнул душу в Адама, но другая традиция, более распространенная православная предание, что здесь не совсем говорится о душе. Святой Феофан Затворник говорит: ну как же душа? Бог и душу животных мог создавать из земли. Зачем ему самому вдыхать душу в Адама? Он вдыхает в него благодать. Благодать становится неотъемлемым элементом, необходимым условием человеческого существования с самого первого появления его на свет. Эту мысль по-своему поддержит потом, ну не потом, а как раз в этом же 19 веке, даже чуточку раньше, преподобный Серафим Саровский в его беседе с Мотовиловым, он так и скажет, задаст этот вопрос Мотовилову, скажет, как вы думаете, боголюбие, ваше боголюбие, что вдохнул Бог в Адама? И тот Мотовилов скажет, душу. Он говорит, нет, не душу, а благодать. Потому что вот он ее тоже уточнит. И говорит, вот эту благодать Адам утратил, и смысл христианской жизни – стяжание Святаго Духа Божия. Вот. Поэтому, опять-таки, это исключительное дарование человека, и оно выделяет его из всех иных существ видимого мира. Далее мы можем сказать еще одно, указать на еще очень важную деталь, что Господь повелевает людям владычествовать. Владычествовать над иными существами. И это владычество даже Адам успел проявить, по крайней мере, когда нарекал имена животным. Святой Иоанн Златоуст говорит, что наречение имен – это признак владычества. Вот, родители дают имена своим детям, а господа дают имена своим рабам, и человек, будучи владыкой, дает имена животным. Более того, он уточняет, что эти имена сохраняются у них и поныне. И еще одна очень важная деталь – это то, что человек сотворен последним среди всех существ видимого мира, и после этого уже наступает седьмой день, когда Бог почил от дел своих. Этот факт, на первый взгляд, кажется малозначимым, и святыми отцами всегда выделялся. Я тот же Иоанн Златоуст говорит, как царь вводится в чертог, когда чертог выстроен и слуги стоят на своих местах, так и человек появляется в мире, когда существа готовы принять своего господина. Вот уже мы сколько перечислили признаков, говорящих о особом положении человека в видимой вселенной. Однако, наверное, этот ряд можно было бы продолжить. Допустим, вспомнить о том, что он был словесным существом, а все остальные существа были бессловесными. Он мог вступать в диалог с Богом. Бог ведь дал ему заповедь лично, да? От какого дерева можно кушать, от какого нельзя. Поэтому как бы уклониться от мысли о величии человека невозможно. Она сразу же нам декларируется с первых строк, с первых глав Священного Писания. Однако, если мы эту мысль усваиваем, то возникает следующий вопрос. А зачем Бог создал столь великое и значимое существо по имени человек? Наверняка и его предназначение, смысл столь же велик, да, как и те особые признаки, которые мы выделили. И вот это уже вопрос непростой. В чем смысл и предназначение человека? Особенно сложно на него ответить, если вспомнить, сколько проблем человек создал Богу. Да? Вот как бы из-за того, что он был таким непослушным, вот, пришлось, так сказать, так долго терпеть, страдать и Сыну Божьему стать Сыном Человеческим, зайти на крест. Если мы обращаемся к святоотеческому наследию, то прежде всего встречаем мысль о том, что Бог создает человека для самого себя. Эта мысль выражена по-разному. Допустим, у блаженного Августина в его исповеди, одна из первых фраз, он обращается к Богу и говорит, «Ты создал нас для себя, и сердца наши не упокоятся, если не успокоятся в тебе». Вот как бы он понял эту мысль, и после этого начал движение к Богу. У преподобного Макария, великого восточного отца, мысль это выражена иначе. Он говорит, как тело и душу, как небо и землю Бог уготовил для человека, так тело и душу человека Он уготовил для себя, чтобы упокоеваться в нем, как в доме своем, и иметь невесту, возлюбленную душу, сотворенную по образу Его. То есть мысль та же самая, что каждый человек создан для Бога. Однако, если мы принимаем эту мысль, а ее, конечно же, мы, если мы православные, не принимаем, то возникает следующий вопрос. Если Бог творит человека для себя, то не является ли человек чем-то необходимым в существовании Бога? И здесь, конечно, мы должны четко разграничить, что творение человека не является, появление человека не является чем-то восполняющим ущербность божества. Бог всегда всеблажен, вседоволен, вот, преисполнен любви, радости, и появление иных тварных существ не дополняет его бесконечно блаженное бытие. Бог творит человека не потому, что возникла необходимость в его создании, а просто желая поделиться любовью. Мне помнится, что на одном из наших занятий мы уже говорили, что есть как бы две логики действий человека. Логика необходимости, рациональная логика, и логика любви. Они часто находятся в противоречии друг с другом. Вот Бог никогда не действует в логике необходимости, а человек именно так действует и, часто говоря, пытается прочитать и Бога в этой логике, и часто ошибается поэтому. Так вот, логика любви, она такова, что тот, кто любит, он желает свою любовью поделиться и своим блаженством, радостью поделиться с другими, не потому что в этом есть какая-то непонятность, а просто так. Эта логика любви очень хорошо наблюдается у детей в разном возрасте. Вот у них нашли они цветочек, они бегут к маме, к папе, кому-то окружают, и тут же делятся. Вот. И в этом нет никакой необходимости. Да? Вот он хочет этой радостью поделиться и с другим, с кем-то, кто оказался рядом. Вот. Но потом люди, конечно, взрослеют и переходят уже совсем на другие принципы существования. Так вот, Бог творит человека не по необходимости, а, как говорит святитель Григорий Ниский и позднейшие святые отцы, по преизбытку своей любви. Давайте я прочитаю цитату в полном виде. «Бог Слово есть Творец естества человеческого, не какой-либо необходимостью, приведенной к устроению человека, но по преизбытку любви, приведшей в бытие такое живое существо. Ибо не должно было оставаться и свету его незримым, и славе незасвидетельственной, и благости неизведанной, и всему прочему, что усматривается в естестве Божьем праздным, если бы не было наслаждающегося этим причастника». При этом Бог, творя человека для любви и блаженства, Он еще и создает его изменяющимся. И изменяющимся, как бы восходящим от силы в силу, совершенствующимся. То есть изначально в человека вложена не цикличность изменений, и уж тем более не цикличность в том плане, что рождение и умирание, а совершенствование, восхождение от силы к силу. Об этом говорили святые отцы. Святой Василий Великий говорит о том, что человек – это тварь, которая получила повеление стать Богом. Богом с маленькой буквы, по благодати, но тем не менее. Более подробно эту мысль выразил святой Иоанн Дамаскин. Он говорит, что в силу свойственного человеку тяготения к Богу, он, то есть Бог, создал человека, что составляет предел тайны, превращающимся в Богу по причастию к божественному озарению, но не переходящим в божественную сущность. То есть, смотрите, о чем говорит святой отец. Он говорит, что человек – существо, которое постоянно призвано превращаться в Бога, но оно никогда не перейдет в божественную сущность. По причастию к божественному озарению, ну, другими словами, по причастию к божественной благодати. Это одно и то же. То есть мысль та же самая, что и у святого Василия Великого, но выражена, на мой взгляд, более подробно, развернуто. И эту же самую мысль снова донес людям, явившийся в мир Господь наш Иисус Христос. Он напомнил людям: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это ведь то же самое. Да? Он призвал снова людей совершенствоваться в Боге и при этом обозначил конечную цель, высшую цель, никогда недостижимую, как совершен Отец ваш Небесный. Итак, главное предназначение человека первозданного, и мы сразу же, так сказать, это перенесем и на всех остальных людей, и это совершенно правомочно, это восходить к Богу, жить в единстве с Богом. Однако мы помним, что когда появляется человек, то он не только позиционируется в отношении Бога, но и в отношении ближних. Помните, Бог творит человека, и в Священном Писании сказано: «Мужчину и женщину создал их, благословил и Бог и сказал: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю». Ага, оказывается, есть еще какая-то перспектива в отношении ближних. И в отношении окружающего мира Бог тоже дает некое предписание Адаму и Еве, жене Адама, и да владычествуют они над рыбами морскими, птицами небесными, зверями полевыми, скотом и так далее. Они должны еще владычествовать. То есть, смотрите, если проанализировать библейский текст, то мы видим, что предназначение человека прописано как бы в трех перспективах, в трех направлениях. Вот я пытаюсь это изобразить. Вот человечек в отношении Бога, это первая позиция, в отношении ближних, да, и в отношении, это вторая позиция, и в отношении окружающего мира. И ясно, что если Бог это все указал, то в человеке до грехопадения это все должно было реализовываться целостно, непротиворечиво. Вот для нас, людей, живущих после грехопадения, как раз большое противоречие между этими направлениями. Да? Человек часто приходит на исповедь и говорит, да, я вот так хочу ходить в храм, но вот семья вот не дает, там суета, или там работа, вот, нужно там ухаживать, нужно что-то делать и так далее. То есть у него явный раздрай. А Бог изначально создал так, что это должно было происходить в гармонии, в единстве и целостности. И давайте мы с вами попытаемся прописать правильное, богоугодное осуществление вот, движения по всем трем направлениям. Первое направление мы с вами уже как бы проговорили, что движение человеку Богу заключалось в том, чтобы человек совершенствовался, уподоблялся своему Создателю. В богословии этот процесс обозначается двумя понятиями. В личном аспекте называется это стяжанием богосыновства. То есть человек на более высокой духовной ступени становится чадом Божьим по благодати, усыновляется Богу. А в природном аспекте бытия это движение к Богу обозначается иным понятием – обожение, феосис. Это две стороны одной медали. По сути говоря, о богосыновстве или обожении вы говорите об одном и том же. Однако вы через эти термины обозначаются два аспекта человеческого существования – личностный и природный. Мы об этом с вами еще поговорим, наверное, не сегодня, а на следующей нашей встрече. Просто я как бы предваряя, делаю заметку на полях. Итак, первая позиция хоть как-то нами обозначена. А вот вторая позиция – человек в отношении жены, семьи, детей. Как это могло реализовываться в первозданном мире, не противореча движению человека к Богу? Святоотеческое наследие – ответ на этот вопрос достаточно простой, может быть, вам знакомый. Что семья – это ни в коем случае не обуза и не препятствие для богообщения. Это первейшая школа любви. Для того, чтобы полюбить Бога, которого ты не видишь, ты должен полюбить ближнего, которого ты видишь. Помните, святой Иоанн Богослов в первом своем послании, он делает даже упрек некоторому своему читателю, говоря, как ты, ненавидя брата своего, говоришь, что любишь Бога. Это невозможно. Поэтому человек создается именно как семья изначально. И развитие человека на стадии ребенка и развитие добродетели любви происходит именно через личные человеческие отношения. Ребенок учит любить Бога, родителей, там, братьев, сестер. Постепенно этот круг любви расширяется, и потом он переносит это и на Бога, способность любить. Если он не стяжал это качество в межличностных отношениях, то едва ли возможно, чтобы он научился любить своего Создателя. Поэтому, прежде всего, для первозданных людей семья тоже помогала продвижению человека к Богу, обучая его любви в сфере межличностных отношений. Однако у святых отцов Василия Великого есть еще одна красивая идея в отношении первозданной семьи. Он говорит, что помимо вот такого нравственного воспитания будущих людей, семья еще должна была являть во Вселенной высший тварный образ бытия Бога Троицы. Что здесь имелось в виду? Дело в том, что Бог, мы знаем, да, един по существу и троичен в лицах. Все божественные лица единосущны между собой. В некоторой степени, да, это аналогия, в них, так сказать, и человеческая семья может быть аналогией этой божественной троицы. А муж, жена и ребенок единосущны между собой, они носители человеческой природы, но как личности они уникальны. Более того, единственное пространство семьи, оно не подавляет ни одну из личностей, ни муж, ни жена, ни ребенок, вот, не уничижается, наоборот, получает некое духовное пространство для его своего и существования, и развития. Поэтому, повторяясь, святой Василий Великий, он выделяет еще такую мысль, что семья должна была являть образ Пресвятой Троицы для тварных существ. А теперь перейдем к третьей направляющей, да, предназначение человека в окружающем мире. Бог говорит, и да владычествуют они над рыбами морскими, птицами небесными, зверями полевыми. Это в первой главе. А во второй главе Бог предписывает Адаму хранить и возделывать рай. Множество забот. Хотелось бы мне узнать у вас, как вы понимаете эту фразу «хранить и возделывать рай». Ну, хранить — это как бы еще понятно, наверное. Хранить — значит оберегать от разрушения. Да, не повреждать, не навреди. Это уже, так сказать, это как бы очевидно. А возделывать? В слове «возделывание» уже содержится мысль о преображении, улучшении, возведении на новую ступень. А как это можно было сделать? Учитывая, что рай, в котором находился Адам, создан Богом. И улучшить его – это значит улучшить создание Божье. Может ли это сделать тварное существо, даже еще не поврежденное грехом? А если может, то как? Если Бог это предписал, значит, это возможно. Но в чем состоит механизм этого преображения? Вот здесь загадка. Представьте, что вас поместили, допустим, в зал иконописи Третьяковской галереи, где картины там, иконы Андрея Рублева, там, Данила Черного, вот, Феофана Грека, и сказали: храните и возделывайте эти иконы. Ну, хранить — это понятно, да, чтобы никто не повредил и так далее. А вот возделывать — это что же, мне взять кисти и краски и начать что-то там подрисовывать? Ну, это полное безумие. Но, тем не менее, эти святые, уважаемые, авторитетные иконописцы — все-таки люди. А здесь рай, который создал сам Бог. Поэтому механизм должен быть тонкий, да, не только не повреждающий, а еще улучшающий. И вот здесь очень интересная, конечно, загадка. Ни в коем случае святые отцы не предполагают, что преображение рая заключалось в таком внешнем возделывании растений. Надо учитывать, что сорняков там не было, колорадских жуков также. Вот. Вообще все было прекрасно. Даже вот просто, так сказать, выведение новых сортов растений, это я сейчас пытаюсь перечислить ответы, которые студенты обычно дают в более таких локальных аудиториях, иногда там удается вступить в обсуждение. Вот. И выведение новых сортов растений и новых видов животных, это опять-таки нельзя считать осуществлением данной заповеди Божией, потому что будут ли эти новые сорта растений или виды животных лучше первозданных? Большой-большой вопрос. А как же на этот вопрос отвечают святые отцы? Они всматриваются в глубину человека и говорят, что преображение мира должно было происходить через самого человека. Каким образом? Эта мысль встречается у преподобного Максима Исповедника, дальше у преподобного Семенова Богослова, у позднейших отцов, там, вплоть до Игнатия Брянчанинова и там, свидетеля Николая Сербского, там, из, ну, нет, может быть, недавно здравствовавших святых отцов. Суть этой мысли такова, что каждый человек – это микрокосмос, маленькая вселенная. В нем не просто представлены все элементы тварного мира, и мир растений, и мир минералов, и мир животных, и мир ангельский. все в нем представлено, но находится в гармоничном единстве, и качество этого гармоничного состояния отражается на всю окружающую Вселенную. То есть человек есть некая ключевая фигура, которая определяет своим внутренним существованием окружающий мир. Вот как об этом говорит, допустим, Максим Исповедник. Он говорит, человека как горнило стекается все созданное Богом, и в нем из разных природ, как из разных звуков, слагается в единую гармонию. Так вот, человек не просто имеет в себе эти начала, но развивая самого себя, возрастая в Боге, он тем самым, возвышая себя, возвышает и всю связанную с ним Вселенную, подчиненную ему Вселенную. И возделывание рая должно было происходить через возделывание человека, через совершенствование человека. Григорий Богослов говорит о том, что повеление возделывать рай для Адама означало возделывание божественных помыслов его сердца. Здесь даже делает Игнатий Брянчанинов вывод, что есть некое таинственное указание на Иисусову молитву. Ну, это может быть уже частная такая интерпретация, но так или иначе, это внутреннее делание человека. Святой Василий Великий вот как раскрывает на эту тему. «Сотворим человека, и пусть они владычествуют» означает, что где сила власти, там и образ Божий. «Властвуй над своими мыслями, чтобы стать властителем над всеми существами». То есть через внутреннее овладение самим собой человек овладевает и всем окружающим миром. Григорий Ниский, его родной брат, пишет об этом так. «Управляй всяким животным. Как же, спросишь, ведя внутри себя самого, имею животное? Управляй мыслями в себе, чтобы стать тебе правителем всех вещей». То есть опять-таки тот же самый путь предлагает Григорий Ниский. Он говорит, как бы смотри, овладей сам собой, а потом ты овладеешь миром. Кстати, эта мысль, она ведь представлена в Ветхом Завете. Да? Премудрый Соломон о том говорит, что побеждающий, владеющий самим собой лучше того, кто побеждает города. Итак, путь для преображения человека и преображения окружающего мира – это один и тот же путь. В силу того, что мир подчинен человеку не внешним образом, не через силу интеллекта человека и могущество его физического воздействия с помощью каких-либо там орудий, вопали березку, заломаю. Нет, а именно через внутреннее преображение мир изменялся бы к лучшему. И таким образом Адам, преображая самого себя, преображал бы и связанный с ним подчиненный им мир. Владимир Николаевич Лоский эту мысль выразил несколько иначе. Он говорил, что Адам есть ипостась земного космоса, а земной космос есть продолжение его телесности. Обратите внимание, друзья, что эта взаимосвязь человека и окружающего мира, а точнее подчиненность окружающего мира человеку, она изначально установленная Богом, не исчезла и по сей день. И она существует и между нами, и окружающим миром. И мы также влияем. Однако это влияние не только имеет положительную направленность, но и отрицательную, в зависимости от того, как человек развивается или деградирует. Я приведу вам несколько иллюстраций того, как работает этот закон взаимосвязи человека и окружающего мира. Вспомните, что проговорит Бог Адаму после грехопадения. «Проклята земля за тебя, тернии волосы произрастут на тебе». Смотрите, земля проклята за Адама. Она ведь не согрешила. Почему она проклята? Вот именно в силу этой взаимосвязи человека и окружающего мира. Или послание к Римлянам, 5 глава, сказано апостолом Павлом, «Единым человеком грех вошел в мир, и грехом смерть». Грех вошел не в человека, не просто, а в весь мир. И грехом вошла смерть во весь мир. А в послании к Римлянам 8 главе он же уже пишет более подробно об этом. Говорит, вся тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что им сама тварь будет освобождена от рабства тлению, в свободу славы сынов Божьих. То есть смотрите, как красиво он все излагает. От лица как бы твари. Он говорит, она стенает и мучается, ожидая откровения Сынов Божьих. Ну когда же вы освободитесь? Когда же вы спасетесь? Люди, тогда и нам будет легче. И птицам, и рыбам, и животным, и небом, и звездам. Всем будет легче, когда человек спасется. Вот именно вот это центральное положение человека во Вселенной, оно и обуславливает вот всю драму, духовную драму, которая вокруг него разворачивается. Дьявол, поработив человека, он захватывает всю Вселенную и становится, как сказано в Священном Писании, князем мира сего. Тот, кто владеет человеком, тот владеет миром. И наоборот, Господь наш Иисус Христос, придя в мир и пострадав за грехи всех людей, становится не просто спасителем человечества, а спасителем мира. Потому что, спасая человека, Бог спасает весь мир. И вот эта взаимосвязь человека и мира, повторяю, существует и по сей день, и она может быть проиллюстрирована еще и примерами житий святых. Да? Вспомним, допустим, там, житие Герасима Иорданского, преподобного Серафима Саровского, преподобного Сергия, их отношения с животными. Да? Как только человек достигает богоподобия, то сразу и окружающий мир приходит в какое-то райское или, по крайней мере, предрайское состояние. Вот. И те дикие места, дикие животные, которые окружали, вдруг становятся удивительными, почти что сказочными. Потому что человек достигает своего изначального богоподобного состояния. И наоборот, когда человек падает, то он скверняет себя и тянет, губит всю окружающую Вселенную. Очень яркий пример – это книга «Бытие», 18 глава, где говорится о гибели Содома и Гоморры. Помните, до того, как Содом и Гоморра погибли, что произошло? Авраам и его племянник Лот, когда приумножились стада у каждого из них, то, чтобы не было конфликта между пастухами по поводу овец, животных, Авраам сказал Лоту: «Давай выйдем в поле. Если ты пойдешь на юг, то я пойду со стадами на север. А если ты пойдешь на север, то я пойду на юг». И они вышли в поле, и Лот посмотрел на юг, в окрестности городов Содома и Гоморры. И он увидел, как они прекрасны, что они ему напоминали рай. Вот такие были благоуханные эти места. И он туда направляется вместе с семьей, со своими стадами, и поселяется в Содоме. То есть, понимаете, вот Библия описывает эти места как исключительно плодородные, приятные для жизни человека. А что происходит потом? Мы все прекрасно знаем, помним, сейчас это одна из самых безжизненных точек на планете Земля. Из-за чего? Из-за греха человеческого. Поэтому, друзья, повторяю, что мы, каждый из нас должен понимать, что вот это предназначение человека, взаимосвязь человека и мира, она изначально установленная Богом, никогда не отменялась. И преображение мира – это задача не только Адама, но и каждого из нас. Но преображение должно совершаться прежде всего через наш личный духовный рост. Будьте внимательны, друзья, вот этот призыв Божий, да, преображаться, совершенствоваться в Боге, он, обозначенный для людей первозданных, важен и для каждого из нас. Мы ведь тоже всегда или там часто задаем себе вопрос, для чего я живу, а в чем смысл моей жизни? Так вот, если посмотреть на этот вопрос без призмы Священного Писания, то можно, как бы сказать, различить правильный и неправильный ответ, по крайней мере, в таком стратегическом масштабе. Если человек, формулируя свой личный смысл жизни, не находит там места для Бога, ну, наверное, вам приходилось слышать такие ответы, там, смысл жизни в семье, в работе, в успехах, карьерах, там, я не знаю, добрых отношений с людьми, там, но Бога там нет, то можно только посочувствовать этому человеку. Рано или поздно он придет в тупик, к разочарованию. Другое дело, что, может быть, на каком-то этапе он поймет и дополнит этот, как говорится, свои представления о личном смысле жизни главным, да, единством с Богом. Но, повторяю, если этого не произойдет никогда, то, скорее всего, он рано или поздно переживет глубокое разочарование. Но это, правда, касается людей, которые задумываются о смысле жизни. Мы прекрасно понимаем, что есть очень много людей, которые вообще об этом не задумываются. Итак, мы с вами хотя бы кратко, но обозначили предназначение человека, живущего в раю. Он должен быть совершенствоваться, а совершенство не единолично, как семья, и при этом возводить и весь окружающий мир Богу. А теперь давайте поговорим о первозданном состоянии человека. Каким он был? Вот интересно на самом деле. У нас нет возможности перенестись. Давайте соберем хотя бы крупицы из Священного Писания, чтобы хоть как-то составить правильное впечатление. Все, что создано Богом до грехопадения, запечатлено словами «добра зело», «хорошо весьма». И это касается, конечно же, и человека. Человек был хорош весьма. В Священном Писании, в книге пророка Екклезиаста говорится, Соломона, да, книге Екклезиаст, говорится, что Бог сотворил человека правым, то есть правильным. И очень часто в богословских книгах вы услышите даже, что Бог создал человека совершенным. И это тоже по-своему верно, но именно по-своему. Если вы понимаете слово «совершенство» как характеристику тварного существа. Мы с вами уже говорили на встречах, что в богословии различается категория совершенства тварное и совершенство абсолютное. Совершенство абсолютное – это категория, относимая только к Богу, значит, он обладает полнотой высших качеств. А совершенство тварное предполагает возможности изменения. Только переход из одного изменчивого совершенного состояния в другое. То есть, помните, я приводил пример с растением, да? Или, допустим, Господь Иисус Христос. Он был и совершенным юношей, и совершенным младенцем, совершенным отроком, совершенным юношей, совершенным мужем. Вот. На каждом этапе своего изменения по человечеству он был совершенным человеком. Так вот, Адам до грехопадения был совершенным в том смысле, что он не имел никакой поврежденности, ущербности, греховной страсти в своем естестве и мог беспрепятственно осуществлять замысел Божий. Однако это не значит, что он обладал высшими качествами или находился в предельно совершенном состоянии для человека. Я попытаюсь вот условно это состояние Адама выразить на следующем рисунке. Давайте представим, что вот эта вертикальная ось будет отражать нравственные изменения в человеке. Да? Вот вниз стрелочка указывает на отрицательные изменения, вверх на положительные. Да? И проведем среднюю горизонтальную линию. Это ось времени, нулевая точка человеческой истории, вообще бытия мира. Адам создан совершенным, но, повторяю, это не предельное состояние. Григорий Ниский говорит, он был создан сосудом, способным для принятия совершенства. То есть это состояние, конечно, выше нуля, но отнюдь не самое высокая, и дальше должна была происходить история его развития. Так, может быть, он развивался бы там вот так вот, там, может быть, там вот так вот, может быть, как-нибудь вот так вот. Вот. В этом проявлялась бы его свобода. Так или иначе, в соответствии с замыслом Божьим, он должен был двигаться вверх, развиваться. Но в реальности все произошло иначе. Мы знаем, что Адам развивался как-то вот так вот. Да, вот. Простите, не знаю. Вот точка пересечения оси времени нулевой – это первородный грех. Первородный грех. Так вот, в богословии выделяется три состояния, три возможных состояния человеческой природы. Естественное, давайте разделим вот это вот состояние Адама в раю, оно называется естественным, естественным состоянием человека. Дальше, ниже естественное состояние человека. И выше естественное состояние человека. высшее естественное состояние человека. А... Давайте я попытаюсь заштриховать. Преподобный Исаак Сирин говорит, что человек в естественном состоянии способен постигать естество тварей, то есть замыслы Божии в отношении тварного мира. Человек в высшем естественном состоянии способен постигать Бога, познавать Бога, а в ниже естественном познает только грех, человеческие страсти. Вот это развлечение для нас очень важно. Мы его будем еще использовать неоднократно. И, друзья, я обращаю ваше внимание на одну важную деталь, что человек, находясь в нижеестественном состоянии, мы сейчас, конечно, что находимся здесь, да, где-то, да, мы можем, конечно, обозначить вот на исторической оси появление Иисуса Христа, Иисус Христос, да, и дальше многоточие, да, перспектива выхода вверх появляется. Вот. Но об этом мы пока сегодня говорить не будем. Важно что? Что для христианина естественно быть подобным Адаму. А для человека нецерковного естественность – это какая-то усредненная характеристика, наблюдаемая в окружающем мире. Да, вот что мы говорим сейчас, вот там, в науке, какие-то, не знаю, в медицине, в социологии, там, я не знаю, там, в педагогике, психологии считается естественным для человека. Некое усредненное описание его жизненных функций, состояний и так далее. Вот это различие в понимании естественности, оно провоцирует некое недопонимание между богословами и гуманитариями в нецерковной среде. Вот. Я сейчас не хочу развивать эту тему, но, может быть, мы ее коснемся как-то. Мы наверняка в той или иной форме на это выйдем. Итак, состояние Адама было естественным, но отнюдь не сверхъестественным. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что многие святых отцов, вернее, немало из святых отцов, кто в своей духовной жизни достиг состояния выше Адама до грехопадения. А теперь перейдем к более подробному рассмотрению человека, человека и его природы. Для того, чтобы взглянуть на человека, все-таки необходимо принять некие такие ориентиры, структурировать его природу. Наверняка вам встречались два известных подхода – дихотомия и трихотомия. Дихотомия – это двусоставное слово, от греческих корней «диха» – «надвое», триха – рассечение. Трихотомия, натрое – соответственно, рассечение. То есть, когда в человеке выделяют или видимую и невидимую природу, дихотомия, или и выделяют еще тело, душу и дух. Откуда заимствовано это развлечение? Вообще, это развлечение очень древнее. Оно еще использовалось в дохристианской эпоху, древнегреческой философии. Оно очевидно. Очевидно. Потому что, когда человек умирает, то ясно, что в человеке исчезает нечто, что управляло этим телом. Это настолько очевидно, если особенно вам придется когда-либо оказаться рядом с умирающим человеком, и вы как бы вот этот момент будете находиться вот у его постели, вы почувствуете, скорее всего, да, вот как бы некое такое изменение, радикальное, как произошедшее, но глазами ничего не увидите, скорее всего. Вот. Так что реальность этого душевной жизни человека столь очевидна, что во всех народах, во всех культурах, там, независимо, там, христианство, не христианство, это признавалось. Да, только в 20 веке, да, это... сомнения возникли по этому вопросу. Да, но я надеюсь, что все-таки они развеются в конце концов. Вот все-таки этот, как бы, этот регресс временно он закончится. Вот. А поэтому, повторяю, факт физической смерти, он уже дает право нам говорить о дихотомической структуре, а факт душевной или духовной смерти позволяет нам выделить и еще одну некую сферу в человеческой природе – это дух. Что такое душевная или духовная смерть? Это когда человек становится вдруг бесчувственным духовным явлением. Он заходит в храм и ничего не чувствует. Он читает Евангелие и ничего не чувствует. Ему говоришь о добре и зле, его это совершенно не интересует. А более того, часто бывает, что и в нашем сердце, как бы сказать, эти изменения происходят из состояния душевной смерти, да, к просвещению. И мы ощущаем, да, я пришел с камнем на сердце, и мне было тяжело, и плохо молилась, и я не мог ощутить в себе вот, радость и духовное утешение. А потом пришел в храм, помолился, покаялся, да, и вот раскрылась радость молитвы, в храме так здорово, душа поет и так далее. Вот этот как бы переход, который происходит во мне, как раз то и раскрывает некую сферу в моей жизни, которая позволяет мне общаться с Богом. Это как раз то и есть сфера духа. И переход этого состояния – это переход через состояние духовной смерти. И так он позволяет выделить три части, как минимум вот как бы в человеке – тело, душу и дух. Сразу забегая вперед, скажу, что покопавшись в святоотеческих творениях, вы найдете и более подробные схемы. Но мы будем использовать для начала трехчастную схему, она адекватна нашему диалогу. А вообще к ним святые отцы относились очень функционально. То есть в зависимости от поставленного вопроса использовалась та или иная структура. Помните, Вильям Окам в свое время сформулировал, он говорил, не умножая сущности без необходимости. То есть в ответе на поставленный вопрос вы должны использовать столько понятий, которые позволяют вам исчерпывающе ответить на поставленный вопрос, и не более того. Большинство нравственных вопросов, они вполне могут быть изложены при двухчастном изучении человека. Да, если же этого недостаточно, тогда уже используются более сложные структуры.